Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня центральная тема выпуска – «Конституция России». На этой неделе президент страны Владимир Путин объявил 1 июля днем всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Сегодня речь пойдет о сути изменений. Прозвучат оценки экспертов-политологов и мнения жителей нашего региона.
Любуюсь тобой, ярко залитый солнцем, за гладью озер, золотые поля. И в первых словах навсегда остается земля, где я вырос, Россия моя.
На этой неделе была озвучена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 1 июня президент России Владимир Путин заявил, голосование пройдет 1 июля. Такое решение было принято после встречи с членами рабочей группы по изменению Конституции. Поэтому сегодня центральная тема радиожурнала «Конституция России». Речь пойдет о сути изменений, прозвучат оценки экспертов-политологов и мнения жителей нашего региона. И начнем с беседы с политологом Наилем Мухарямовым, заведующим кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета.
Хотел бы начать с соображений такого общего порядка. Сегодня мы с каждым днем убеждаемся, что идеальных конституций не существует. Потому что было такое отношение к конституции некоторое время тому назад, что есть исторические примеры стабильных конституций, которые действуют на протяжении там, десятилетий, даже веков. Как правило, приводили в пример американскую конституцию. Потому что это такой очень важный, уважаемый, я бы сказал, сакральный документ, на котором происходит гражданское воспитание американцев, начиная со школы, может быть, даже с детского садика. Но то, что происходит сегодня, убеждает нас, что идеальных конституций, раз и навсегда сформулированных, не может быть. Это во-первых. То же самое можно сказать о примере Франции, когда никакая конституция не смогла оградить общество от очень серьезных эксцессов, связанных с движением желтых жилетов и так далее. Второй момент. Вот если бы была возможность создать идеальный текст, такой, например, как Всеобщая декларация прав человека и гражданина, можно было бы создать типовую модель конституции и сказать, что вот если страна примет этот документ, она будет развиваться в более благоприятных, стабильных условиях, успешно развиваться. Этого не получается. Импортированные конституции, как правило, не приживаются. Поэтому она должна соответствовать условиям историческим, культурным, экономическим, каким угодно условиям в каждой стране отдельно. Правда, есть страны, которые живут без конституции, такие, например, как Великобритания или Израиль. Там нет конституции как таковых, там есть конституционные законы, но есть страны, где есть конституции, например, Саудовская Аравия, где написано, что власть принадлежит сыновьям короля. Никакая конституция не гарантирует соблюдение прав человека в тех критериях, которые сегодня распространены на Западе, так сказать, и в таком современном модернизированном мире. Итак, имплантировать конституцию откуда-то со стороны не получается. Она должна не то что отражать, она должна соответствовать реальному состоянию общественных отношений и желаемому направлению развития. И каждая страна, конечно, разрабатывает и принимает свои конституционные акты, основные законы, но поскольку Конституция Российской Федерации принималась уже давно и в специфических условиях. Это были условия, вызванные очень глубоким политическим кризисом, противостоянием ветвей власти, расколом в обществе в 93-й год. И обновление Конституции – это нормальный процесс. Принятие дополнений, изменений в Конституцию – это совершенно естественный ход событий для развития политической системы, для развития всех систем общественной жизни. На что я обратил внимание? Сама идея внесения изменений в Конституцию вызвала исключительно бурный, активный общественный резонанс. В адрес рабочей группы поступило, насколько я понимаю, около 600 предложений самых разных. Разумеется, большинство из них уже так или иначе были учтены или просто не нуждались в том, чтобы отразиться именно в Конституции. Почему это важно, на мой взгляд? Дело в том, что в последние десятилетия, да может быть и до этого еще, у нас было такое состояние политической культуры, которое не предполагало предметного такого, как принято говорить, содержательного, смыслового обсуждения актуальной политической повестки. Вот как выражались политические позиции, взгляды и установки граждан? Главным образом через обсуждение исторического прошлого. Люди идентифицировали свои политические взгляды через отношение к событиям столетней давности, там, например, к Октябрьской революции или к дореволюционному прошлому, там, я не знаю, к Первой мировой войне, через отношение к историческим фигурам и периодам, там, как надо оценивать, например, роль Сталина в России и Советского Союза, как надо оценивать роль Ленина. И на этой почве происходили основные поляризации, расколы, или, как принято говорить в научном, так сказать, лексиконе, фрагментации происходило. У нас, в общем, достаточно поляризованное общество с точки зрения вот таких идейных позиций. Кто-то считал, что революция – это катастрофа, кто-то считал, что революция – это всемирное историческое событие, неоднозначных таких последствий. То же самое относится к распаду Советского Союза. Одни говорят, что это было, так сказать, раскрепощение страны от какого-то советского прошлого, другие говорят, что это была всемирно-историческая геополитическая катастрофа. И вот сегодня наступил момент, когда принятие поправок в Конституцию, внесение изменений в Конституцию создало повестку дня для обсуждения того, что происходит сегодня и то, что будет происходить в перспективе. Живую актуальную политику. Причем обсуждать очень жарко, конфликтно, обсуждать с использованием разных стилистических приемов, но они стали говорить о сегодняшнем состоянии нашей политической действительности и общественного вообще, так сказать, состояния России и ее регионов, конечно же, и стали обсуждать, какие можно заложить прогнозные перспективы или вообще, так сказать, какие-то стратегические установки на продвижение вперед. И, конечно, сама идея внесения этих поправок вызвала очень большой резонанс. Очень большой резонанс. И тут произошло неожиданное. Тут возникла ситуация с COVID-19. И с повестки дня вопрос о Конституции где-то на 2 месяца он, ну, можно сказать, ушел. И сам факт того, что сегодня это возобновлено, и меньше, чем через месяц будет происходить голосование, очень специфическое голосование, с физической дистанцией между участниками голосования, во дворах, в отдельных каких-то, может, кабинках, так сказать, с очень медленной скоростью. Но это вопрос технологии, это не суть важно. И, конечно, в обществе происходит та же самая поляризация. Кто-то считает принятие этой конституции какой-то уловкой.
Сам процесс внесения изменений имеете в виду?
Да, что это нужно только для того, чтобы, так сказать, определить, ну, конфигурацию сил, стоящих у власти. Но изменения в Конституцию носят такой многослойный характер. Согласно социологическим данным, причем разных служб, и Левада-центра, и ВЦИОМа, до 90%, а может быть даже выше 90% граждан с очень большим таким позитивным настроем отнеслись к поправкам, касающимся мер социальных гарантий. Это индексирование выплат, это пенсионное обеспечение, выплата зарплаты не ниже прожиточного минимума. Это, в общем, первый блок, это то, что непосредственно отразится на повседневной жизни людей, причем людей, которые, жизнь которых, благополучие которых непосредственно связано с этими выплатами, пособиями, заработной платой и так далее. Это социальный такой компонент поправок. Второй компонент поправок – это реконфигурация органов власти. Ну, например, конституционное закрепление администрации президента, новый статус Государственного совета, новые полномочия Совета Федерации и Государственной Думы в части формирования судебных органов, правоохранительных органов, там, правительство, Дума теперь будет иметь возможность непосредственно влиять на формирование кабинета министров, так как это должно происходить в рамках, так сказать, функционирования парламентской ветви власти. То есть это второй компонент поправок. Он относится к непосредственной конфигурации политической системы.
А вот граждане в широком своем масштабе как к этому относятся?
Около 60% граждан одобряли с самого начала вот эти изменения в строении органов власти. Например, 66% одобряли назначение глав силовых структур прокуроров регионов лично президентом. Больше 60% одобряли то, что Совет Федерации может увольнять судей Конституционного, Верховного и апелляционных судов. Больше 60% то, что Государственная Дума получит право утверждать председателя правительства, его заместителей и министров. Но надо сказать, что существует еще третий компонент этих поправок и изменений, вносимых в Конституцию. Он касается теперь уже не просто таких структурных условий или социальных оснований, касающихся уровня жизни. Этот третий компонент, эта третья составляющая связана с идейными ориентирами в Конституции, ценностными ориентирами. И они, конечно, имеют символический характер. В политике огромную роль играют символы. Она вообще вся соткана из символов. Это достаточно условные знаки, которые люди могут распознавать только по результатам вот социализации, общения, воспитания, каких-то договоренностей, какого-то согласия. И эти символические поправки, конечно, не могут оставить равнодушным ни сторонников, ни противников внесения изменений, поскольку они касаются семейных устоев, например. Да? Можно говорить родитель номер один или родитель номер два, или нужно обязательно фиксировать, как это сделано в Конституции Республики Татарстан, отцовство и материнство. Там, это особенность татарского языка, так сказать. Если в русском тексте сказано «права родительства защищены», то в татарском тексте сказано «ота она», то есть это мама и папа, еще задолго до того, как эти поправки. Да. Эти символические поправки касаются религиозных каких-то аспектов, например, упоминание Бога. Они касаются ценностей нашего исторического прошлого, а мы сегодня живем в условиях так называемой «войны памяти», потому что очень многие люди из-за рубежа пытаются пересмотреть представление о том, что происходило в преддверии во время Второй мировой войны и по ее результатам. Это самое настоящее информационно-политическое противоборство, потому что дискредитировать роль Советского Союза в деле победы над гитлеровской Германией, это значит подвергнуть сомнению вклад нашего народа. Вообще, понимаете, это имеет тоже очень много слоев, не просто психологических, но и далеко идущих геополитических. Это очень важно, что мы, может быть, даже сделали это с опозданием. Есть вещи, которые неприкосновенны для нашего народа, в том числе и мы же знаем на опыте Западной Европы, вообще зарубежных стран, что всяческое умаление, например, преступлений гитлеровского нацизма или, скажем, отрицание Холокоста карается, в каких случаях отрицание геноцида, там, который состоялся в Турции в начале XX века, И надо было давно это сделать, что любое посягательство на ценности, связанные с историческими нашими вехами, которые были пройдены, они противоречат не просто этическим каким-то требованиям, но и закону. Есть вещи, которые не могут стать предметом, так сказать, вышучивания, иронии какого-то, стёба там и так далее. В результате работы над изменением в Конституцию было установлено, что государственным языком является русский язык, как язык государства, образующего народа, который в союзе с другими братскими народами создавал это государство. Язык силен своим функционированием, и авторитет русского языка и внутри страны, и за рубежом будет связан прежде всего с достижениями всего российского народа в экономике, в науке, в образовании, в искусстве, в культуре и так далее. Язык силен своим употреблением. А чем больше будут эти, чем ярче будут эти достижения, убедительнее для всех, тем больше будет притягательной силы этого языка.
Прозвучала беседа с политологом Наилем Мухарямовым, заведующим кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета. Говоря о процедурных вопросах проведения общероссийского голосования, председатель Центра избиркома Татарстана Андрей Кондратьев отметил, республика принимает беспрецедентные меры для того, чтобы голосование прошло максимально безопасно для голосующих, членов комиссии и наблюдателей. Также на этой неделе госсовет Татарстана рассмотрел вопрос о проведении выборов президента Республики Татарстан. Выборы, согласно постановлению госсовета, намечено назначить на второе воскресенье сентября. То есть на 13 сентября. Как сообщил секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия», председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин, президиум Совета определил двух кандидатов на участие в предварительном голосовании на выборах президента Республики.
Это действующий президент Рустам Нургалиевич Миниханов и министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин. Думаю, что другие политические силы тоже выдвинут кандидатов своих, но мы будем агитировать за своих кандидатур, которые показали большую работоспособность. И я должен вам напомнить, что кандидатура Рустама Нургалиевича Миниханова была активно поддержана президентом Российской Федерации и высоко оценена.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. До старта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию меньше месяца. Но уже известно, в Удмуртии для проведения опроса будет организовано более 1000 площадок. Какие дополнения нужно внести в основной закон? Обсуждают давно. Среди самых важных предложений – те, что гарантируют ежегодную индексацию пенсии и защищают права людей труда. Заявляют ижевские заводчане. Александр Дранишников, заместитель начальника отдела предприятия.
Оплата труда не должна быть ниже прожиточного минимума. Это уже будет утверждено законодательно, и то есть работодатель должен будет исполнять свои обязанности. А это в большей степени является стабильностью для тех, кто именно работает.
Доступная и качественная медицина важна для всех, отмечает Галина Безносова. Мама троих малышей согласна, что именно дети для государства – важнейший приоритет. Поправки о сохранении традиционных семейных ценностей здесь тоже важны, поддерживает.
В Конституции будет закреплено то, что родителями обязательно должны являться мужчина и женщина, а не так, как практикуется в странах Европы и в некоторых зарубежных странах. Родитель один и родитель два. Я считаю, это очень важно.
Очень важно рассказывать детям о дедах и прадедах, которые защищали родину во время Великой Отечественной войны. Попытки переписать историю, пересмотреть роль нашей страны в победе над фашизмом сегодня, увы, имеют место. Потому положение о недопустимости фальсификации должно быть закреплено в Конституции, полагают эксперты. Слово политологу Александру Балицкому.
Я считаю, что необычайно важно зафиксировать государственную позицию в отношении этого необычайно важного вопроса. Тем более это совпало вот в год 75-летия. Учитывая ту роль, которую сыграла наша страна в разгроме фашизма, безусловно, вот эта позиция должна быть еще раз государственно подкреплена именно в основном законе.
А еще в основном законе предполагают поддержать волонтеров и национально-культурное объединение. Насколько их работа важна для всей страны, показала в том числе пандемия коронавируса, когда доставку продуктов и лекарств для тех, кому не стоит лишний раз выходить из квартир, взяли на себя добровольцы. Ваги Карапетян, сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Удмуртии.
Мы должны чувствовать поддержку, и люди молодые, родители, ребята, которые начинают свою деятельность и трудятся во благо чего-то, они должны видеть свою, видеть оценку своей деятельности, видеть поддержку. И этим самым мы мотивируем и стимулируем ребят и более большое массовое количество вовлекать в эту деятельность. Поэтому это важно.
Голосование по поправкам в Конституции будут проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом заявили в Республиканском центре избиркоме. Как рассказал в эксклюзивном интервью нашей телерадиокомпании глава ЦИК Удмуртии Виктор Кушко, чтобы избежать очередей на избирательных участках, процедуры будут проходить в течение недели с 25 июня. Столы для организаторов и наблюдателей будут расставлены с учетом санитарных норм. Кроме того, все члены участковых комиссий будут в масках и перчатках. Средствами индивидуальной защиты обеспечат и участников голосования.
Будут разводиться потоки голосующих, чтобы не было пересечения. То есть при входе каждому участнику голосования будет измеряться дистанционным термометром замер температуры. При входе будет коврик, пропитанный антисептиком. Будет предложена маска, одноразовые перчатки и ручка. То есть участник голосования, когда ему обработают антисептиком руки, одевает одноразовые перчатки, маску, берет одноразовую ручку, подходит к члену участковой комиссии в соответствии там с разбивкой по домам, показывает паспорт, не передавая его в руки участковой комиссии, расписывается за то, что он получил бюллетень, проходит в кабину для голосования, где не будет передней шторки, чтобы не было соприкосновений, голосует и уходит, не пересекаясь уже с тем лицом, который подходит к избирательному участку.
По словам Виктора Кушко, потоки голосующих будут разведены. Кроме того, в планах тестирование членов участковой комиссии на COVID-19. Все поправки вступят в силу сразу после общероссийского голосования, которые будут проходить с 25 июня в течение недели. А 1 июля основной день президент страны объявил нерабочим. Хамида Гайфуллина, Ирина Кропичева, Ижевск.
О поправках в Конституцию России, связанных с экологией, рассказывает Екатерина Храмкина из Чебоксар.
В основной закон Российской Федерации предлагают внести изменения и в части, касающиеся экологии и окружающего мира. Фактически, действия, направленные против природы, будут считаться антиконституционными. В первую очередь в Конституции предлагается осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, что, конечно, немаловажно для здоровья и благополучия человека. Важно ликвидировать несанкционированные свалки и не допускать загрязнения рек. Также в Конституции предлагают прописать сохранение уникального природного и биологического многообразия страны и гуманное отношение к животным. Александр Дмитриев, директор Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук, считает, что эти пункты особенно важны.
В Конституции основной закон. Как вот в основном законе будут написаны, дальше другие законы, которые принимаются, они должны следовать этой генеральной линии. Если в Конституции вот жирным не написано, что вот так надо делать, то законы могут приниматься разные. За 13 лет у нас исчезло 170 видов животных на планете Земля. Сейчас идет шестое вымирание животных. Вот. Раньше эти вымирания были связаны там различными астероидами, вулканами и так далее, глобальными воздействиями природных сил. А сейчас этой природной силой выступает человек. И чтобы вот подобное не случилось, как раз вот предпринимаются все эти шаги, чтобы сохранить природу. А Россия ведь, она 1/6 часть земли занимает.
Поправки в Конституцию помогут выработать и новые нормативные акты, касающиеся охоты на животных, расширения деятельности особо охраняемых территорий, заповедников, национальных парков и экологически ориентированных видов туризма, считают эксперты. Особое внимание правительству придется уделить и экологическому воспитанию. Такая поправка тоже присутствует. Возможно, в образовательную программу даже вернут предмет экология. Сейчас у школьников его нет. Говорит Инна Никонорова, председатель Чувашского республиканского отделения Русского географического общества.
Есть законы физики, есть законы химии, есть особые законы природы, которые изучаются не только на географических дисциплинах, они должны изучаться в рамках учебного предмета экология. Вот эти вот законы природы, они помогут вырастить из сегодняшних маленьких ребятишек, учащихся школ, людей, которые уже в будущем, занимая какие-то посты, будучи государственными служащими, будучи руководителями предприятий, будут организовывать свое производство, свою деятельность, которая не будет нарушать экологические законы.
Словом, эксперты считают, что все экологические поправки в Конституцию России своевременны, важны и направлены на сохранение природы, позитивного изменения отношения человека к окружающему миру и благополучия жителей страны. Екатерина Храмкина, Виктор Степанов, Чувашия.
Продолжаем объединенный радиожурнал «Семь республик» между Волгой и Уралом. Наша программа в очередной раз рассказывает о реализации в регионе национальных проектов. Сегодня об этом сюжеты из Мордовии и Республики Коми.
Национальные проекты «Путь вперед».
Мордовские школьники дошли до финала международного инженерного чемпионата. Подобного результата удалось добиться благодаря слаженной и четкой работе педагогов и учеников. Путь к финалу был сложным, уверяет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Поистине велась большая кропотливая деятельность. Это командная работа педагогов и учеников Мордовии. У всех была одна цель – дойти до финала во что бы то ни стало. И вот случилось. О таком результате мечтали, говорит министр образования республики Галина Явкина. По ее словам, сегодня в регионе созданы прекрасные условия для обучения, развития и воплощения своих идей. Особое внимание уделяется профориентационной работе. Большую поддержку вышеназванной деятельности оказал национальный проект образования, который сегодня успешно внедряется в регионе.
Успешная реализация национального проекта образования является фундаментом для результативности выполнения других национальных проектов, потому что именно образование дает неограниченные возможности для людей, для получения самореализации, для карьерного роста, для заработка, для творчества. И поэтому, конечно, в основе всего лежит образование. Вообще национальный проект образования преследует две цели. Первая цель – это глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение его в десятку лучших мировых систем по повышению качества образования. Вторая цель – воспитание гармонично развитой личности.
Российские школьники разработали решения для производства энергии и переработки пластика. 207 команд со всей страны приняли участие в соревнованиях школьной лиги 8-го сезона Международного инженерного чемпионата. Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Команда из Мордовии уже в финале. В состязаниях отборочного этапа, которые прошли онлайн, участвовали школьники из 70 регионов страны, с 6 по 11 класс. Одной из ключевых задач конкурса этого сезона стало внедрение в сознание убеждения в необходимости сортировки бытовых отходов и бережного отношения к природе. Оценивалось все – инженерное мышление, нетривиальный подход и идеи, говорит эксперт конкурса Константин Суслов.
Видно, что ребята старательно решили поставленные перед ними задачи. И перед конкурсной комиссией, естественно, стояла очень непростая задача – выявить финалистов. И, наверное, это была самая трудная задача. Среди лучших работ было очень приятно увидеть работы с очень-очень глубокой проработкой решений.
Претендентом на победу в конкурсе инженерных решений чемпионата стал Илья Петров из Мордовии. Он учится в 10 классе Красноподгорной школы. Команда под его руководством вошла в тройку финалистов. Проект был высоко оценен еще в конкурсе на приз главы Мордовии. У микрофона финалист конкурса инженерных решений школьной лиги Международного инженерного чемпионата Илья Петров.
Очень часто испытываем какой-либо дискомфорт. Мы связываем это с состоянием микроклимата в помещении, в котором мы находимся. Поэтому я решил создать систему микроклимата помещения. В короткие сроки было создано устройство, которое основано на плате Arduino.
В июне 14 команд победителей отборочного тура ждет онлайн-финал, где участники защитят свои идеи. Победители и призеры получат дополнительные баллы на ЕГЭ при поступлении в 19 вузов партнеров чемпионата или смогут совершить образовательное путешествие в Тобольск на нефтехимический комбинат. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Национальные проекты в центре внимания.
Одной из целей национального проекта «Культура» является создание условий для творческой реализации граждан. Этому способствует и всероссийский конкурс «Культурный след». Он был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное, повлиять на развитие культурной среды в своем городе, создать новые явления культуры. Подробнее о конкурсном проекте одного из участников рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Проект учителя географии Александра Пенежанинова из Вуктыла вошел в шорт-лист престижного всероссийского конкурса «Культурный след». Это конкурс идей новых достопримечательностей. Он дает возможность всем желающим придумать и установить новый арт-объект в своем городе, поселке, селе или деревне. Его цель – развивать культурную среду и внутренний туризм в России. По словам автора конкурса, президента фонда «Живая классика» Марины Смирновой, арт-объекты должны стать новыми точками туристского притяжения и способствовать возникновению новых культурных явлений. Итак, проект вуктыльца называется «Бог северных ветров». Он представляет собой арт-объект, связанный с мифологией и историей Коми. Недалеко от города Вуктыл на территории национального парка Юга-2 находится главная вершина Северного Урала – гора Тель-Пасиз, в переводе с Коми – «Гнездо ветров». Согласно коми-легендам, именно там проживает бог, который управляет северными ветрами – Войпель. Сын верховного божества Коми Йена, Войпель был могущественным и благосклонно относился к людям. К нему обращались с просьбой уберечь от болезней и порчи, а также отвести оружие врагов от народа Коми или конкретного человека. Фортуна ли улыбнулась, или сам Войпель помог, но вторая конкурсная попытка Александра Пенежанинова увенчалась успехом. В прошлом году ему не хватило нескольких баллов. В этом его проект «Бог северных ветров» в числе 15 лучших по стране. Александр рассказал, как, по его мнению, должен выглядеть коми-бог Войпель.
Объект представляет, в моем понимании, какие-то вижу некого старца, да, то есть, который небольшого роста, то есть мудрый, с большой бородой, ну, это как отражение именно мудрости, я считаю, окруженный, наверное, животными местной фауны, потому что он все-таки является как раз представителем мифологии и тесно связан с природой. Соответственно, он руководит и управляет ветрами.
Попасть в место обитания бога северных ветров на гору Тель-Пасиз можно с одной из стоянок водного маршрута по реке Щугор. Ежегодно этим маршрутом сплавляются около 500 туристов. А стоит ли бояться Войпеля и каким характером он обладает, знает ведущий специалист национального парка Юга-2 Светлана Загрядская.
Чем вообще славится этот бог? На вершине горы Тель-Пас, там, где он обитает, всегда идут ветра. Всегда, там, в любую погоду. Очень холодно, очень ветреная погода. И ходят легенды, что когда проплываешь по реке эту гору, нельзя вообще разговаривать. То есть бог не любит шума никакого. Он может очень жестоко наказать. Поэтому это очень интересная история, ее описывали очень много авторов.
Возможно, уже в скором времени, если проект Александра победит, новый арт-объект станет визитной карточкой, хозяином, который будет встречать гостей в Вуктыльской части самого большого национального парка России «Юга-2». Планируется его интеграция в мероприятия города и национального парка, например, посвященные Дню ветра. Кроме того, национальные и краеведческие объединения смогут использовать его при проведении исторических и образовательных квестов. По задумке автора, почти двухметровая композиция может быть выполнена из бронзы, латуни или дерева. Скоро среди художников будет объявлен конкурс на лучший эскиз, а победителю предстоит воплотить идею в жизнь. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Эта неделя была особенной для народа Мари. Она была отмечена сразу двумя праздниками, дошедшими до нас из древности. С подробностями корреспондент Марийского радио Диляр Никитина.
Вся жизнь у Мари раньше проходила в тесном взаимодействии с силами природы, с ее божествами. Каждое дерево, каждая травинка, ветерок, ручеек – все это имеет душу, верили в народе. Бог солнца, бог земли, бог неба. Им молились, просили лучшей жизни. К примеру, в это самое время, в начальных числах июня, еще с древности, марийцы праздновали Агавайрем – праздник пашни. Сначала собирались карты, руководители религиозной общины решали, в какое время провести земледелие. земледельческий праздник. Обычно это начало посевных работ или их завершение. Чаще все-таки второе. Усталые, но довольные люди в молитвах просили хорошего урожая у великих божеств природы. Удивительно, но это таинство живо до сих пор. Практически в неизменном виде дошло оно до нас из древности. Сельскими жителями Агавайрем до сих пор воспринимается как определенный этап, когда закладываются основы будущего урожая, а весенний календарный цикл сменяется летним. Давайте послушаем, как это происходило раньше.
Обязательной частью праздника являлось коллективное моление в специальной роще Агавайрема. Это у каждой деревни было отведенное место, роща праздника Агавайрема.
Говорит сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени Васильева, этнограф Ольга Калинина.
Или в некоторых местах было отведенное место около поля, и моление проходило вот в этих специально таких вот отведенных местах. Проходило поэтапно. Одной деревни сначала проводили, затем группой деревень и территориальной группой, вот религиозной общиной. День праздника мылись в бане, надевали чистую нарядную одежду и готовили обрядовые блюда. Блины, ватрушки, творожники, яйца, которые красили в настой луковой шелухи. В день праздника ближе к полудню, обычно, взяв эти вот обрядовые блюда, пиво, это ритуальный напиток, шли вот на то место, где обычно вот проводили это моление. На подстилках из соломы или еловых веток все эти блюда расставляли. Перед началом моления Карт, он разводил костер, и все вставали напротив солнца. Карт начинал произносить молитвы, обращаясь к великому богу Кугуюма и божеству праздника Агавайрем, а также божествам сил природы. И все молящиеся повторяли за ним вот те молитвенные слова, которые произносил Карт. Они просили, конечно же, плодородия полей, благоприятной природы, чтобы посевы не погибли от бурь, града, там, ну, различных вредителей полей. Ну и, конечно же, желали благополучия в хозяйстве. А в качестве жертвенного дара божествам в костер с молитвами бросались кусочки блинов, творожников, яиц, которые вот принесли молящиеся. После моления проводился такой обряд благословения молодых женщин. Карт, произнося заклинательные благословенные слова, желал этим молодым женщинам благополучную семейную жизнь, дарил им яйца, как символ плодородия. Он желал им иметь много детей.
А после обряда начиналась общая трапеза. Участники угощали друг друга традиционной едой и напитками, принесенными из дома. Считалось, что общее угощение объединяет народ, а добрые пожелания друг другу должны обязательно исполниться.
Перед возвращением в деревню молящиеся по солнцу три раза обходили то место, где происходило моление. Затем мужчины во главе с картом шли к полю и зарывали в землю яйца, чтобы получить осенью зерна такими же крупными, как вот эти яйца.
Вот такие магические действия совершались и совершаются до сих пор в Агавайрем. Но помимо всех этих ритуалов, народ также и веселился. Это тоже имело большое значение и даже некий магический смысл.
Молодежь устраивала конные скачки, соревнования в беге, качание на качелях, игры с бросанием яиц в сторону поля, катание яиц по лубу. Ну и все это рассматривалось тоже как средство такого магического воздействия на урожайность полей. Но этот праздник, он проходил очень спокойно, без особого шума, потому что шум, громкое пение или громкие пляски, они мешали посевам, потому что земле нужен был покой в это время. И говорили, как вот проведешь Агавайрем в спокойном, в хорошем хорошем настрое, так и соберешь урожай. Это было очень такой ласковый, очень в таком спокойном настрое вот этот праздник проводился. Конечно, это вот испокон веков выполнялось. В советское время, конечно, все это немножко как-то ушло как бы в прошлое, но сейчас у нас праздник возвращается. Ну вот в 90-е годы началось такое движение по возрождению традиционной культуры, праздников, и сейчас у нас во многих районах этот праздник проводится. Проводятся праздники вне нашей республики, в тех местах, где вот компактно проживает марийское население.
Как я уже говорила, АГВРМ завершает весенний календарный праздничный цикл, а летний цикл уже начинает семок. Он тоже прошел на этой неделе. Но семок – это история для отдельного репортажа. Если кратко, то можно сказать, что в этом марийском празднике сочетается радость прихода лета, торжество жизни, уважение и почитание предков.
Дни лета большой юбилей отмечает Всемирный Курултай Башкир. 25 лет назад, в июне 1995 года, состоялся первый съезд. Он положил начало большому пути по сохранению башкирской культуры и консолидации башкирского народа во всех уголках земли. О том, что пройдено за эти годы и какие цели впереди, рассказывает Галина Заводникова.
История крупнейшей башкирской общественной организации началась четверть века назад. В первые дни лета 1995 года в Уфу съехались представители башкирского народа со всего мира. Делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов России, ближнего и дальнего зарубежья. Принятые на первом всемирном Курултае башкир документы обозначили пути решения многих проблем народа. Также был создан исполком организации. Его первым председателем стал общественный деятель, доктор исторических наук Нияз Мажитов. Второй всемирный Курултай прошел летом 2002 года, третий в 2010, четвертый в 2015. В рамках пятого Курултая был образован его президиум, который возглавила Эльвира Айткулова. На форум в прошлом году приехали более 500 делегатов из разных стран и регионов России. Одна из идей Курултая – это сплочение башкир со всего мира, чтобы они не просто знали, чем живут на малой родине, а принимали в этом непосредственное участие, были частью жизни народа.
Наша миссия – это дать возможность башкирам в какой бы субъекте, в какой бы стране они ни жили, да, реализовать свои потребности на культуру, на знание языка, на образование.
На пятом всемирном Курултае была утверждена стратегия развития башкирского народа, которая охватывает будущее до 2050 года. Сегодня всемирный Курултай башкир объединяет более 140 национально-культурных организаций, в том числе 20 зарубежных. В Австрии, Латвии, Литве, Германии, Кыргызстане, Казахстане и многих других странах. Все они активно работают на сохранение культуры, языка и традиций башкир. Формируется и молодежный комитет.
Сохранение всех этих ценностей, как бы в условиях современного общества, используя современные инструменты. Особенно сейчас интернет-ресурс – это основной, так скажем, инструмент для того, чтобы как-то доносить в массы, особенно молодежь.
2020 год объявлен годом башкирского языка. Мне весьма символично, что он совпал с 25-летним юбилеем Всемирного Курултая. Из-за сложившейся ситуации в этом году юбилей Всемирного Курултая башкир отмечается онлайн. В интернете можно увидеть выступления известных деятелей Курултая и узнать историю организации. А в социальных сетях принять участие в различных играх и эстафетах, а также прослушать онлайн-концерты.
Dünya va ta qarala inu va qarama qarangalı kile qalha ürkene marala dünya kingde torada ol yalğız tuqma qoyalama dost işlərin yenə şəngdə bulha durmuş yaylana dünya kingde torada ol yalğız tuqma qoyalama dost işlərin yenə şəngdə bulha durmuş yaylana Әңгер яның әрне һе ошантын дустарыңа қояр һытылғанды күрһәң валыны қысағыңа дөнья вақта қарала әһин уа қарама тик кешеләр үдгәрәләр үдгәрем юл замана дөнья вақта қарата Инуга панама тикешләр үзгәрәләр үзгәрәм юл замана дөнья вакта карала инуга карама караңгылы киле калха бүркәне марала дөнья киңдә торада ул ялгыз сукма кайлама Дос іштәрің енә шәңдә, Құлға тұрмыш жайлана. Дүния вақта қарала, Әттін ұға қарама. Тик кешілер үзгәрәләр, Үзгәрем ел замана. Дүния киңдә тарыда ол, Ялғыз тұқыма қойлама. Дұт іштәрің енә шәңгә, Құлға тұрмыш жайлана. Дүния вақта қарала, Әттін ұға қарама. Тик кешілер үзгәрәләр, Үзгәрәм ел замана. Тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрәм ел замана.
слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Диатуллин. Пишите нам. Адрес в Казани. Улица Шамиль Усманова, дом 9, радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Телефон в Казани 555-8008, адрес в сети интернет trt-tv.ru. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!